страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня мы встречаемся 861 раз уже. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами сегодня заканчиваем книгу «Плач Иеремии». У нас сегодня непростая беседа, непростой разговор. Никита Погребенко нам опять тут пишет про то, что спасаемся мы законом. Тогда у меня к вам, Никита, один большой вопрос, даже два вопроса. Первый – зачем умер Иисус Христос, если мы спасаемся законом, ну вот неужели это было так необходимо? А второе, а что ж израильтяне-то не спаслись законом? А что ж у израильтян-то с законом такая штука получилась, такой напряг получился? А что, мы лучше тех израильтян, что ли, о которых, в частности, пишет Иеремия в своей книге? Вот мы читаем сейчас о непростом времени в истории Израиля, но также среди, извините, среди этих испытаний, среди этих проблем есть и надежда. И сегодня, читая последние, заключительные три главы книги «Плач Иеремии», мы будем читать и концовку третьей главы, и мы узнаем, например, о том, что Божие благословения приходят каждое утро, они обновляются с каждым утром. И вот это, собственно говоря, и есть надежда. Собственно, без этого надежды у нас бы с вами не осталось. Надеяться нам бы с вами было не на что. Если бы мы не знали, если бы мы не были уверены в том, что Божие благословения приходят и Божие благословения обновляются, ну тогда что? Ну тогда к чему вообще жить? И тогда какой свет в конце тоннеля? Да, вот в известной этой поговорке есть свет в конце тоннеля. Правда, что ли? Определите, пожалуйста, какой это свет. Вот, вспоминается старая-старая такая, может быть, кто-то из вас слышал, старая приколка. Вот, может быть, это прозвучит немножко жутковато, но в контексте Иеремии можно. Говорит, есть свет в конце тоннеля, и там виселица. Вот, понимаете, если без Бога, если без Божьей милости, если мы не готовы принять Божью милость, то оно, собственно, вот так и получается. А Бог дает нам милость, Бог предлагает нам другой путь, но у нас также есть свобода принять этот другой путь и отказаться от этого другого пути. Так получается также то, что мы продолжаем жить в этом мире, в этом жестоком мире, и нам при этом открыт Божий путь. То есть в мире, в котором мы сейчас, у нас оказывается альтернатива. Жанна пишет в комментарии, что зачастую мы просто ожидаем утешения от людей, делимся наболевшим, а облегчение не приходит. А потому написано: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и будет безопасен». Вот, да, это как раз мы говорили про те случаи, про те истории, когда, допустим, люди собираются вместе, люди начинают обсуждать какие-то вопросы, группа там для зависимых, для созависимых, ну или просто какие-то такие дружеские встречи. Но если они без Бога, то что получается? Получается, что несколько людей, каждому из которых больно, собираются, обсуждают, эта боль усиливается. Вот я пришел на эту встречу, мне было паршиво, я ушел с нее, мне стало еще хуже. Ну, потому что моя боль сложилась, суммировалась с болью других людей. И что в результате? В результате, ну, вот такое движение вниз. Почему? Потому что, когда мы с вами говорим о боли, когда мы говорим о преодолении боли, когда мы говорим о страдании, когда мы говорим о выходе из страдания, о том, что делать в страдании, мы сами на это не способны. Когда все это происходит в нашей жизни, тогда нам необходимо, особенно необходимо обратиться к Богу. Без Бога это все оказывается бесполезным. Пишет в комментариях, да, я, кстати, напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и с завтрашнего дня уже мы перейдем к Новому Завету, будем читать первое послание Тимофею. Готовьтесь, пожалуйста, готовьтесь читать первое послание к Тимофею, причем первые пару-тройку наших бесед мы будем идти очень неторопливо, очень постепенно, но вот вы сможете в это включиться. Напомню также, что мы читаем Писание, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и напомню о том, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение предложения Теос через наши группы ВКонтакте, да, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И ваши комментарии мы читаем. Кстати, сегодня у нас есть вопрос, у меня есть к вам вопрос, и я думаю, что ответы на него, я уверен, что вы их пришлете, а почитаем мы их уже завтра. Поскольку мы с вами подходим к концу книг пророка Иеремии, вот мой вопрос. А что Господь вам открыл? Чему Он вас лично научил конкретно через эти две книги, книга пророка Иеремии, «Плач Иеремии», через служение этого человека, через то, что вы читали, через то, что мы с вами обсуждали? Может быть, что-то Господь открыл вам такое, чем бы вы хотели поделиться и с другими людьми. Напишите нам, пожалуйста, об этом. Что Господь вам открыл, что Господь вам показал через эти книги. И с удовольствием мы ваши комментарии прочитаем. Итак, дальше из того, что у нас уже есть, из прошлых выходов, выпусков, пишет Ольга Юматова. «Знаем, что с Богом все пройдем». Да, вот ключевая вещь с Богом, одна ключевая вещь, другая вещь, пройдем-то пройдем, но все равно будем проходить, все равно будет это испытание, которое нужно преодолеть. Ольга Юматова продолжает, «Я молюсь за ближнего и доверяю Богу. От того, что сердишься, духовная работа не идет, тормозится. Давайте молиться и приближать результат верой». А да, вот ты начинаешь понимать, что твое поведение, твои реакции на самом деле очень многое значит. Вот от того, как ты на это посмотришь, от того, как ты ко всему этому подступишь, многое зависит. Ирина Борисова пишет как раз по этому поводу. «Я все время сержусь. Откройте секрет, чтобы не сердиться. Сержусь на детей, на людей, на несовершенство этого мира». Ирина, скорее всего, есть какие-то вещи, которые вы, ну, на которые вы на самом деле сердитесь. Что я имею в виду? Вы сказали, на что вы сердитесь, но возможно, это я просто предполагаю, и может быть это не так, но возможно, вы сердитесь еще и на себя. Вот есть что-то такое, что стоит, ну, скажем так, что-то такое, что стоит за всем остальным. То есть, на самом деле, вы сердитесь вот по этому поводу. Ну, а все остальное, знаете, как в той русской сказке, вершки и корешки. Да, вот все остальное это вершки. А есть корешки. Вот давайте просить Бога, чтобы Он помог вам разобраться именно с теми корешками, от которых все это идет. Разобраться с корнем, который действительно в вашей жизни где-то есть. А по этому поводу пишет слушатель, который подписался Хуан Коильо. «Давайте молиться и привыкать к нашим сердцам рядом с Господом». Я не знаю, что имеется в виду «привыкать», но очень важно, чтобы действительно Господь был рядом с нами, чтобы Господь действительно, ну, особенно в те моменты, когда хочется рассердиться. Такие моменты есть. Я думаю, они есть не только у Ирины Борисовой, они бывают у каждого из нас. Вот да, давайте молиться, чтобы Господь в этих ситуациях нас проводил. Ольга Юматова пишет по поводу как раз вот, комментария от Ирины. Ольга пишет, «Пленяйте в молитве свои негативные мысли. Думайте, что только чисто, достославно, добродетель, похвала». Да, это буквально, вот здесь Ирина, извините, Ольга пишет, «Пленяйте». Это буквально, когда начинается мысль, которая, ну вы же уже понимаете, каждый из нас понимает, да, когда что-то в нашей жизни начинается, в нашей голове, в нашем сердце начинается что-то такое, что нас уводит от Бога, мы это уже понимаем, мы уже чувствуем, да, вот я знаю, к чему это идет, я знаю, что дальше будет, я знаю, что будет, если я дальше продолжу идти по этому пути, а вот не идти я не могу. И как раз для того, чтобы не идти по этому пути, для того, чтобы остановиться, да, мне нужно Божие действие. И вот тут как раз самое время и самый момент к Богу обратиться и Боже сказать, да, я пленяю эти мысли, я отдаю все это тебе, я не хочу сердиться. То есть постарайтесь поймать я не знаю, секрет это или не секрет, я думаю, это не секрет все-таки. Но постарайтесь поймать то, что происходит в вашем сердце, и предать это Богу, причем предать это вовремя. Особенно, когда это еще не застарело. Когда это застарело, там будет сложнее. Это действительно работа, работа вместе с Богом, и Божья работа в нас, она требует сил, она требует Божьих сил. Но во многих случаях действительно лучше с самого начала смотреть. Вот я в этих ситуациях начинаю сердиться. Я в этих ситуациях начинаю выходить из себя. Обращайтесь к Богу и также подумайте, пожалуйста, о каком-то другом выходе из этой ситуации. А вот если не сердиться, а что я еще могу сделать? Я могу выйти пройтись. Я могу помолиться. Я могу Библию почитать. Я могу что-то еще, не знаю, песню спеть, посуду пойти помыть. Да, это по-разному, это на разных уровнях, но в любом случае это ситуации, это, извините, дела, которые помогают в непростых ситуациях, в частности, в тех, когда действительно хочется рассердиться. Катерина Сергеевна пишет: «Я чувствую, что я сегодня умру, я не могу, я не могу, я зависим от наркотиков, но я всегда думала, что я сильная и брошу, но сейчас я понимаю, что у меня их, что у меня их нет. Прости меня за все мои грехи». Екатерина, я надеюсь, что кто-то из волонтеров вам написал. Вот «я сильная» — это уловка, которая очень часто используется. Причем она часто используется как раз, когда у человека есть зависимость. «Я сильный, я брошу». Алкоголик говорит: «Не-не-не, я не алкоголик, я в любой момент, если захочу, могу бросить. Но я не хочу, поэтому не бросаю». Вот это ложь. Екатерина, молимся за вас в любом случае, но я также надеюсь, что вам напишут. И есть центры, реабилитационные центры, есть помощь, есть... Тут, понимаете, тут вам важно не остаться одной. Вы дальше пишете более подробно свою биографию, и становится понятным, что произошло и почему это произошло. Очень важно, Екатерина, чтобы вы в этой ситуации не остались одни, чтобы рядом с вами был Бог, и чтобы рядом с вами были другие люди, которым также не все равно. Пишет нам Павел, пишет: «Я верю, что всемогущий Бог может из любой плохой ситуации сделать то, что нам трудно понять разумом. Вера, надежда, любовь и упование. Мы немощны, но Он силен нас спасти». Может-то может, но тут две вещи. Во-первых, когда проходишь через такую непростую ситуацию, ну вот, например, через что проходит Катерина Сергеевна, да, когда проходишь через такие ситуации, ты начинаешь понимать, что это не только сложно, это невозможно. Вот для человека это невозможно. Пишет Екатерина о том, что ей 23 года, она потеряла, у нее много близких, они ее предавали, муж подсадил на наркотики и так далее. И вот тут вопрос, Павел. Вот в тот момент, когда Екатерина находится в этой ситуации, как объяснить, как увидеть, как убедиться, что Бог и из этой ситуации может сделать что-то хорошее? Понимаете, когда ты сидишь и когда ты еще это не проходил, это одна история. Когда ты прошел, это другая история. Ты становишься мудрее, и тогда ты лучше понимаешь, как это работает. А вот когда ты еще в этом, когда ты еще в середине этой ситуации, вот тогда вопрос, каким образом Бог из этого сделает что-то хорошее, что-то доброе. А тут действительно очень-очень непросто. Помните, я говорил в предзаписанной части эфира о том, что книга пророка Иеремии и плач Иеремии – это очень непростые книги. Это книги, в которых можно не увидеть каких-то центральных вещей зачастую, потому что это глубокие книги. И вот как раз эти книги, среди прочего, и отвечают на вопрос, как проявляется любовь Божия, как проявляется благой замысел Божий, как проявляется воля Божия, когда, во-первых, страдания – Но это еще не все. Страдание – это только одна часть этой истории. А вторая часть истории – наказание. А как проявляется Божья любовь, как проявляется Божий замысел, когда мы страдаем. И более того, как все это проявляется, когда Бог нас наказывает. Вот вам на самом деле сложность. Вот вам на самом деле вопрос. А все остальное – ну вот когда, если мы с вами проходим через страдания, проходим через испытания, и главное, через заслуженные испытания, вот это ко мне пришло, потому что такие последствия, потому что Бог хотел, чтобы эти последствия во мне, ко мне оставались, а как при этом помнить и видеть Божьи милости, Божьи благословения, те самые, которые приходят и обновляются каждое утро. Марина пишет, иногда люди слышишь, иногда слышишь, как люди говорят, я не хочу страдать, хочу радоваться. Но в Библии говорится, в послании к Римлянам, 8 глава, 17-18 стихи, и в Филиппийцам, 1 глава, 29 стихи. Я понимаю так, что страданий нам не избежать, но в страданиях временных Бог дает нам силу преодолеть их и пройти вместе с Ним. Да, насколько я понимаю, это как раз вопрос о том, избежать страданий, не избежать. Вопрос здесь даже не стоит. Марина понимает, что страданий не избежать. А так в чем вопрос? Скорее всего, ну я так предполагаю, скорее всего вопрос Марины сводится к простой фразе «А как это?» Вот я страдаю, мне тяжело. Я понимаю, что Бог даст силу. А как это пройти через страдания? И тут я вернусь к началу комментария Марины. Есть люди, которые говорят, я не хочу страдать, я хочу быть счастливым. Есть люди. Я полагаю, Марина, что большинство из нас, да и вы тоже, если бы вам дали выбор, вам бы сказали, что ну вот ты как хочешь. Ты хочешь страдать и мучиться? Или ты хочешь счастья, в том понимании счастья, как отсутствие страдания. Наверное, большинство из нас выбрали бы второе. Ну, еще вариант. Вы куда хотите сейчас попасть? В больницу, в реанимацию? Или в пятизвездочный отель где-нибудь на морском побережье, где при этом тепло или даже жарко? Ну, кому-то тепло, кому-то жарко. Я предполагаю, что большинство из нас назовут второе. Ну, вот как-то, да, вот, ну, просто понимая эту жизнь, мы назовем второе. Теперь тогда вопрос. Осуждать-то ведь мы не можем такого человека. Мы сами такие люди. Тогда вопрос, что Бог делает с нами, что Бог делает через нас, когда мы проходим страдания, когда мы проходим испытания. И выясняется, что через страдания, через испытания Бог нас проводит не только для того, чтобы, не знаю, нас наказать, да, хотя это тоже бывает, но также проводит для укрепления нашей веры. Проводит для того, чтобы мы могли возрастать. А Бог проводит нас через страдания, через испытания, чтобы нас изменить, чтобы нас сделать в чем-то другими людьми. Значит, это его замысел. И вот это, да, если я говорю, ну, смотрите, я сейчас немножко изменю вот эту фразу или вот этот вариант, да, эти два выбора. Помните, я вам дал выбор между больницей и пятизвездочным отелем. Теперь внимание. Что вы предпочтете? Месяц в больнице с каким-то временем в реанимации. Но после этого вы научитесь больше сострадать и понимать людей и доверять Богу? Или в месяц в пятизвездочном отеле, и после этого вы станете еще большим эгоистом? И вот тут, друзья мои, задача меняется, выбор меняется. Когда мы говорим о той пользе, или том опыте, или том внутреннем изменении, которое Бог совершает в нас через страдания, вот тогда мы начинаем уже говорить, слушайте, а знаете, я не хочу быть эгоистом, а я хочу уметь сочувствовать, я хочу видеть, как Бог действует в тяжелой ситуации. Поэтому, может быть, так оно и есть, что болезнь – это лучшее время жизни. Вот в этом плане. Понимаете, вы ведь сказали, человек хочет быть счастливым. Да, человек хочет быть счастливым. Но вот понимание этого счастья, Оно ведь разное. А счастливый – это когда все для меня и все про меня, и я доволен, я в восторге. Или счастливый – это когда я могу исполнять Божью волю. Потому что Бог дает мне для этого понимание, дает для этого мудрость, дает для этого силы. Вот подготовка к первому и ко второму, она ведь выглядит по-разному. И Иеремия это как раз и проводит нас через мысль о том, что да, есть страдания, есть испытания, есть наказание даже, но все это за тем, чтобы потом выйти и пойти дальше, чтобы Бог вел дальше, чтобы Бог преобразил свой народ. Вот так. Давайте об этом не забывать. Ну, друзья, давайте сейчас помолимся, обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание, а ваши комментарии почитаем уже завтра. Господь наш Бог, мы просим Тебя, будь с нами, направляй нас, веди нас. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 861-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Плач Иеремии». Мы с вами сегодня завершаем чтение этой короткой книги Ветхого Завета. В третьей главе перед нами снова акростих. Мы уже встречались с этой формой, когда читали псалмы. Я напомню, что акростих – это поэтический текст, каждый стих которого начинается на новую букву алфавита. В данном случае, правда, это не совсем так. 66 стихов в этой главе, в еврейском алфавите 22 буквы, и глава выстроена таким образом, что по 3 стиха начинаются на каждую букву. Алеф, бет, гимель и так далее. И это самая сердцевина, самая середина книги «Плач Иеремии» и самая длинная ее глава. Мы с вами обращали внимание также на то, что в этой книге на самом деле перед нами 5 плачей. Эту книгу можно назвать «Плачи Иеремии». Это 5 элегий, каждая из которых имеет свою тему, свою направленность. В прошлый раз мы с вами дочитали до 3 стиха 4 главы, читаем сразу 4 стих. «Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои». Мы с вами видим, что Иеремия воспринимал происшедшее в Иерусалиме как личную трагедию. Он долго умолял людей обратиться к Богу, и они отказывались. Иеремия действительно потрясен происходящим. Он не готов был просто бегать и кричать: «Ну вот, я же вас предупреждал, я же вам говорил, так оно и случилось». Знаете, среди нас порой бывает эта история, когда люди начинают радоваться чужому горю. «Я же тебе говорил, что так будет, вот так оно и стало». Нет, конечно. Разрушение Иерусалима подорвало здоровье пророка Иеремии. И вот Бог чувствует себя примерно так же. Ощущения пророка Иеремии, переживания пророка Иеремии могут помочь нам увидеть переживания Бога по поводу жизни этого человечества. Господь Иисус Христос говорит: «Не оставлю тебя и не покину». Он хочет быть с нами. Если кто кого оставляет, так это не Он нас, а мы Его. И вот Иеремия практически делает то же самое. Он не оставляет свой народ, он не покидает свой народ до последнего. Иеремия рассказывает, как над ним насмехались. Он рассказывает о том, как его не хотели слушать. И интересно, что Иеремия ощущает, как будто против него стоит сам Бог. 7 стих. «Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто». натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего». Иеремия говорит здесь не только от себя, конечно, он говорит и от всего народа, но у него действительно есть ощущение, что Бог против него. Знаете почему? Потому что Бог обратился против своего народа, а Иеремия предан Богу, но он также ощущает себя и как часть народа. Интересно, что Иеремия дальше продолжает, и он рассказывает о том, как его народ, его сограждане насмехались над ним. «Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их». Ну, то есть, мужички пели про Иеремию, и песни эти были весьма и весьма непристойными. 15 стих. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью» и так далее. Это очень тяжелые стихи, это очень тяжелые слова. И Иеремия предельно честен в том, как он описывает свое ощущение. Однако в 21 стихе в рассуждении Иеремии происходит резкая перемена. И Иеремия делает очень и очень важный вывод. Понимаете, если бы он так и остался с тем, что он написал, если бы его отношение к Богу не изменилось, если бы эта эмоция, которую он описывает в начале главы, укоренилась, это был бы уже совершенно другой человек. Это не был бы уже пророк Иеремия. И вот с 21 стиха 3 главы: «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». То есть, видите, он говорит: «Я отвечаю сердцу». Многое из того, что говорилось раньше, это ощущение сердца. Но Иеремия как бы берет сердце под контроль. Он берет сердце в руки. 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Это очень резкая, очень крутая перемена. Эти завершающие главы книги пророка Иеремии я бы озаглавил так: «Когда завтрашний день станет вчерашним». Иными словами, Иеремия как бы смотрит в прошлое, но видит это прошлое с позиции будущего. Да, он предсказывал, что на Иерусалим и на Израиль придет суд. Суд и пришел. И Иеремия сидит на развалинах Иерусалима, в пепле города, на углях горящего этого города или сгоревшего города, и взывает к Богу, но он также смотрит вперед. 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Терпеливо ожидает? Да, и в этой ситуации тоже. И когда все горит, и когда все разваливается, благо тому, кто и в этой ситуации продолжает уповать на Бога. В книге «Плач Иеремии» на самом деле 5 плачей. В третьем плаче, в третьей главе мы видим единственное светлое слово. И это слово о Божьей милости. В милости Божией мы не исчезнем, потому что Божья милость обновляется каждое утро. Велика Его верность. И именно к этой милости, к этой верности обращается Иеремия. Вопреки вечному суду Божию, Иеремия видит и ощущает также и руку Божьей милости. Если бы не эта милость, народ бы полностью был истреблен. Если бы не эта милость, и нас бы на этой земле уже не было. Но израильский народ остался, и он жив сегодня только по причине Божьей верности. Кстати говоря, существование израильского народа, процветание израильского народа через все проблемы, среди всех проблем, это, по-моему, одно из лучших доказательств Божьей милости, да и, в принципе, лучшее доказательство или одно из лучших доказательств бытия Божия. И Иеремия делает еще несколько важных выводов. Читаем 27 стих. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением». Я напомню, что Иеремия начал проповедовать в дни своей юности. Напомню, что за время своей жизни
Иеремия немало испытал. И вот, глядя на это прошлое, на эти прошлые годы, он говорит: благо человеку, который все это прошел, но не просто прошел, а в одном очень важном уповании, в уповании на Бога. 31 стих: «Ибо не навек оставляет Господь». Помните слова Христа: «Не оставлю тебя и не покину». И здесь Иеремия говорит: «Не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Было и горе, будет и милость, и то, и другое Иеремия готов принять из уст Божьих. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Читаем мы в 33 стихе. Мы помним историю Божьего наказания, которое было послано Израилю. Мы также понимаем, как чувствует себя Бог, наказывая сегодня наших современников. 34 стих. «Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь?» Это вот как раз, кстати, друзья мои, тот выбор, который мы с вами видели во второй главе. Если мы говорим: «Боже, почему ты не вмешиваешься?» И он начинает вмешиваться, то какое право после этого мы имеем говорить: «Боже, почему так сурово вмешиваешься?» 37 стих. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». Это опять-таки мысль, которая у нас уже звучала. Зачем обвинять Бога? Зачем упрекать Бога? «Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу», читаем мы в 40 стихе, «вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша». Помните, в начале главы Иеремия жаловался, что молитва не доходит, но он ведь часть народа, и он теперь говорит с точки зрения Бога, почему она не доходит. И так далее. Дочитайте, пожалуйста, третью главу, она великолепна. Начало третьей главы – это ощущение сердца Иеремии. Конец третьей главы – это когда Иеремия ставит свое сердце под контроль Божьей силы. Когда Иеремия предает свое сердце Богу. Понимаете, даже сердце христианина, даже сердце избавленного человека нельзя оставлять неподконтрольным Богу, потому что просто сердце, если мы начинаем на него уповать, может очень и очень далеко завести. Прочитайте, пожалуйста, эту главу. Ну и дальше четвертая глава, четвертая элегия – это размышление. И затем, скажу сразу, в пятой главе перед нами будет заключительная молитва Иеремии. Итак, 4 глава «Размышления», 5 глава «Молитва». Иеремия сидит на пепле Иерусалима и описывает ужасы разрушения. И мы понимаем, что Бог праведен, и Бог также судит грех. Да, эти люди не получили суд сполна, потому что Бог милостив. Даже во гневе Он помнит свою милость. Понимаете, для Божьего народа всегда есть выход, если мы решим идти по Божьему пути. Проблема в том, что человек не хочет соглашаться с Богом, который этот выход ему дает. Но мы с вами читаем 4 главу, 1 стих. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам». Он говорит о разрушении храма. И вот это золото также золото храма. Но тема здесь не только храм. Он сравнивает с золотом юношей Иерусалима. Второй стих. «Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту. Как они сравнены с глиняную посудою, изделием рук горшечника». И вот в этом страшная трагедия войны. Потому что это ведь описание сцены после войны. Молодые люди, подобные золоту, рассыпаются, как глина. С другой стороны, мы действительно подобны глине в руках горшечника, Бога, Так говорит апостол Павел, Бог может использовать самые разные сосуды и даже такие побитые, как мы. Бог может и восстановить разбитые сосуды. Но для этого нужно сначала обратиться к Богу. А вот эти молодые люди в Иерусалиме не хотели обращаться, они не хотели каяться. Так что да, это глина, но глина, которая может быть отвергнута из-за своего нежелания каяться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы с вами видим очень яркое изображение города. Читаем 4 стих. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Давайте остановимся здесь. Да, осада Иерусалима была страшным испытанием. Люди страдали внутри городских стен, вместо того, чтобы сдаться. И можно подумать, вот тогда все было плохо, а сейчас хорошо. Да нет же. Сейчас есть тоже немало людей, которые страдают, причем страдают от таких же людей. Мы с вами читаем здесь о страдании детей. В то же время аборт – это такое же жесточайшее убийство детей. Но люди практикуют аборты с невероятной легкостью, даже не думая о том, насколько это страшно. Жители Иерусалима привыкли жить в роскоши. И тут роскошь кончилась. Она сменилась запустением. И вокруг темно и пусто. Вот сегодня есть также немало людей, которые привыкли жить в роскоши. Теперь представим себе на минуточку, что роскошь кончилась. Представьте себе ваше ощущение. Но даже не роскошь, а представьте себе, что вы приходите в магазин, а там ничего нет. Представьте себе, что вы идете на работу, а работы нет. Представьте себе, что то, к чему вы привыкли, что кажется вам нормальным, уже повседневным, все это кончилось. Мы с вами читали также о том, что грех Иерусалима страшнее, чем грех Содома и Гоморры. И отчасти вот именно поэтому, как говорится здесь, казнь Содома и Гоморры была моментальной. А здесь эта казнь занимала долгое время. Почему же грех Иерусалима был больше Содома и Гоморры? Да потому что Иерусалиму было явлено столько, сколько не было известно Содому и Гоморре. В Иерусалиме находился храм, в Иерусалиме была царственная династия, поставленная Богом, и кому много дано, с того много и спросится. Еще одна вещь. В Содоме и Гоморре был страшный грех. Это грех содомии, грех гомосексуализма. Однако в Иерусалиме был еще более страшный грех. Это грех человека, который знает Божью милость и при этом отворачивается от Бога. Грех человека, который говорит Богу «нет» в ответ на Божью милость. Кто-то скажет, ну как же, есть же люди, которые никогда не слышали о Боге, и часто этот вопрос задают. Как же насчет человека где-нибудь на необитаемом острове? Ну вот я не готов принимать Бога, но ведь есть же люди, которые никогда не слышали, и они же тоже не принимают Бога. Почему с них не спросится, а с меня спросится? Послушайте, не беспокойтесь вы, пожалуйста, об этом человеке на необитаемом острове. Бог сам с ним разберется. У него с ним особые отношения. И с вами особые отношения. Поэтому беспокойтесь лучше о самом себе. О том человеке, которому много дано. Именно по причине того, что кому много дано, с того много и спросится. Читаем 7 стих. «Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом, краше коралла, вид их был, как сапфир, а теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево». 7 стих можно воспринять сначала как похвалу князьям, какие они были чисты. На самом деле речь здесь идет о физической, или точнее внешней чистоте. Они выглядели красиво, они выглядели замечательно. И сегодняшняя организованная церковь, организованная религия тоже выглядит красиво. Роскошные церковные здания, в которых на самом деле ничего нет. Роскошные церкви, в которых на самом деле пустота. Зачастую материальное процветание при духовном нищенстве и даже духовном банкротстве. Весь лоск Иерусалима был лишь внешним. Сердца жителей Иерусалима так и не изменились. Проблема наступает, когда люди обновляются снаружи и остаются все теми же внутри. Люди упорствуют в старых своих грехах, и то, что они купили новую одежду, то, что они даже купили новый дом, никак не помогает им измениться. Читаем 9 стих. «Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых». Иерусалим страдал от голода. И здесь, в этот момент, Иеремия говорит о том, что вот лучше умереть от меча. То есть, по крайней мере, это быстро, это моментально. Иеремия видит смерть людей, и фактически он близок к тому, чтобы сказать, «Я предпочту быть мертвым, чем живым». 10 стих жуткий. «Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дщери народа моего». Кстати говоря, каннибализм проявлялся в человеческой истории неоднократно. В истории еврейского народа он был и тогда, когда Тит завоевывал Иерусалим. И первая реакция, конечно, «Господи, насколько же это страшно». Но подумайте, пожалуйста, при этом и о современности. Подумайте о тех, кто убивает своих детей, может быть, не своими руками напрямую, а руками врачей. Подумайте о тех, кто идет на аборт. Дальше 11 стих. «Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который поражал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима». То есть казалось, что этот город непобедим. Казалось, что сам Бог с этим городом, а раз Бог с этим городом, с ним ничего не случится. 13 стих. «Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Речь идет о лжепророках и о священниках, о том зле, которое совершили эти люди, призванные на самом деле служить Богу. Они были фактически виновны в убийстве. Я считаю, что сегодня священник-проповедник, который не проповедует Божие Слово, который скрывает от людей весть о спасении, такой проповедник ровно так же виновен в убийстве. Он мог бы проповедовать Божие Слово, он мог бы сказать, и тогда у человека был бы шанс покаяться. Но проповедник не сказал, отбирая у человека этот шанс. И можно сказать, ну как, я сегодня не могу проповедовать, потому что меня не слушают. Если я буду проповедовать то, что написано в Библии, то надо мной смеяться будут. Смотрите, Иеремию тоже не слушали, а он шел и проповедовал. 14 стих. «Бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их». Кто? Да, священники. Лжепророки – это люди, которые должны были бы нести Божие Слово. 15 стих. «Сторонитесь, нечистый!» – кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их более не будет». Это время, когда, используя сложное, но популярное нынче слово, лжепророки и священники стали нерелевантны. Они больше не могли ответить на те вопросы, которые ставила перед ними жизнь. И люди, в принципе, не обращали внимания на священников и на пророков. Однако все равно нужно было идти и проповедовать, все равно не было права замолчать. Иеремию также не слушали, но он все равно продолжал говорить. 16 и 17 стих. «Лицо Господне рассеет их, он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас». Это подрываются все авторитеты. Здесь очень важная история. Израиль в то время, да и сегодня, кстати, тоже ожидал, а сегодня и ожидает помощи от других народов. На самом деле Израилю никто не поможет, кроме самого Бога. Да, израильский народ прошел удивительный путь. Невероятно представить себе, что народ, живший в рассеянии 2000 лет, сохранил свою национальную целостность, не потерялся, не растворился среди других народов. И все-таки этот народ так и не обратился к Богу. По сей день он продолжает искать защиту у людей, у политиков, у государств, у властей. В общем, «Плач Иеремии» — это еще и чрезвычайно современная книга. Читаем дальше, 20 стих. «Дыхание жизни наше, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов». Вот такое было желание найти поддержки где-то еще, но не у Бога. И это желание оказалось неспровергнутым. И 22 стих. Снова меняется картинка. «Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь и дома, он посетит и обнаружит грехи твои». Это обещание и наказание, и милости. И то, и другое звучит в одном и том же стихе. И дальше мы с вами переходим к пятой, последней главе. Это последний из пяти плачей Иеремии. Это молитва. Первый стих. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим. Домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами, без отца. Матери наши, как вдовы. Вспомни, посмотри». Фактически, он говорит, мы потеряли уважение. Мы потеряли свой статус среди народов. Потому что раньше народы смотрели на Израиль, смотрели на Иудею и восхищались. Помните, например, описание времен Соломона. Но все это давно потеряно. Юноши Израиля должны были работать на Навуходоносора. Навуходоносор брал из них лучших. И радость в Израиле тоже прекратилась. Израиль теперь должен платить даже за то, что он считал своим, что было его. «Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги, нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха». Да, Израиль не привык в таком жить. 17 стих. «От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней». Да, опять-таки, такое и представить себе было невозможно. И в 19 стихе меняется тон. Это уже не наблюдение над тем, что происходит вокруг. Это обращение к Богу. «Ты, Господи, пребываешь вовек. Престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». И 22 стих. «Неужели ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» Этим вопросом заканчивается книга «Плач Иеремии». Нам есть чему научиться из этих стихов. Пока не слишком поздно. Нужно возвратиться к Богу. Потому что то, о чем писал пророк Иеремия, то, что пережил пророк Иеремия, чрезвычайно актуально и чрезвычайно современно. Мы с вами, к сожалению, сегодня должны уже завершать. Мы встретимся в следующий раз и будем читать первое послание Тимофею. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.